Вы слушаете SBS Russian.
С вами подкаст SBS Russian и я, Ирина Бурмистрова. Сейчас мы послушаем первую часть интервью со Славой Китаевым, астрономом и ассоциированным директором E-Research Center Университета Монаша в Мельбурне. В первой части этого интервью мы говорим о недавнем запуске лунной ракеты НАСА, который состоялся в ноябре этого года. А во второй части мы будем более подробно обсуждать, как наши знания о Земле и космосе повлияли на ход исторических событий, на человеческое мышление в прошлом и продолжают влиять в современности. Слава, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Добрый день, слушатели SBS Russian.
Да, очень приятно видеть вас вживую в студии SBS, наконец-то, и вы переехали в Мельбурн, и закончились наши бесконечные ковидные ограничения. У нас сегодня обозначена очень масштабная тема о влиянии наших знаний о космосе и о Земле на ход, скажем так, исторических событий, да, и современности. Я бы сказала, что это вполне могло тянуть на диссертацию, наверное, да, или какую-то большую научную работу.
Возможно, не одну, да.
Но я предлагаю начать, наверное, с недавнего инфоповода, который совсем несколько дней назад произошел. Первая сверхтяжелая ракета-носитель американского проекта освоения Луны «Артемида» или «Артемис», да, по-английски. Успешно стартовала с мыса Канаверал, и это первая ступень проекта, в рамках которого в будущем планируется отправить на Луну людей впервые за 50 лет. И вот в рамках нашей темы предлагаю поговорить о том, как, собственно, отличается значение для человечества вот этой лунной миссии новой и лунной миссии 72-го года.
Да, ну мы, как это, back to the moon, да, обратно на Луну. И очень интересно вообще, почему нужно возвращаться на Луну. Было очень много дискуссий, много дебатов, куда дальше продолжать космическую программу. Я просто могу напомнить, что происходило вот после первых запусков человека в космос, орбитальные полеты, в которой Соединенные Штаты проиграли Советскому Союзу, и у той и другой стороны был вопрос, а что дальше, что делать дальше? И вот Луна была таким очевидным объектом, куда и Соединенные Штаты, и Советский Союз, ну, в частности, два совершенно уникальных индивидуума, это фон Браунен и Сергей Королёв, который для меня лично является одним из кумиров, ученый-инженер, для них всегда с их юности, с их детства Луна была такой вот целью, куда они хотели полететь. И неудивительно, что вот программа и той, и другой стороны была нацелена на Луну, но в этот раз, значит, Соединенные Штаты были более успешны. Но после того, как соревнования закончились лунные, поскольку цели конкретной, что делать на Луне, не было, она больше такая была амбиционно-политическая цель.
Спортивная немножко.
Да, ну вот спортивная, конечно, да. Стоял вопрос, а что, собственно, дальше? И вот Советский Союз пошел по пути развития орбитальных станций, а Соединенные Штаты стали строить вот Space Shuttle. И те, и другие программы были чрезвычайно успешными. Потом, значит, вот совместное сотрудничество и России, и Европы, и США по строительству Международной космической станции. Но, собственно, и эта программа, она сейчас уже логическим образом подходит к своему завершению, и все больше и больше коммерческих уже есть и ракеты, и программ, у которых есть свои интересные идеи, что делать вот с орбитальным космосом. И, собственно, для таких вот организаций, как НАСА или Европейское космическое агентство, там, собственно, все понятно. То есть это надо просто отдавать в руки коммерческих организаций. А что дальше делать? Ну, конечно, следующая цель — это Марс. Но Марс — это очень такая непростая цель. Там очень много проблем, которые нужно решить, прежде чем совершить пилотируемый полет на Марс. Конечно, очень успешно множество всевозможных программ посылки роботов и на орбиту, и на поверхность Марса. Как говорят, Марс — это официально единственная планета в Солнечной системе, заселенная роботами. Но послать человека туда совершенно другая история, потому что нужно построить космический корабль, который будет иметь все системы жизнеобеспечения. И одна из серьезных проблем — это космическая радиация. На околоземной орбите космонавты защищены магнитосферой Земли, через которую радиация космическая сильно ослаблена. Но как только мы пересекаем вот этот пояс, там, значит, космонавты будут подвержены, да, вот серьезному космическому излучению и от Солнца, и, собственно, от других объектов в космосе. Вот эту проблему нужно решать. И для того, чтобы отрабатывать всевозможные вот методы и защиты космонавтов, и разработки системы жизнеобеспечения, и вообще, в общем, технику пилотирования такую, это полет-то очень серьезно, то есть в одну сторону 6 месяцев, от 6 до 8 месяцев, в зависимости от орбиты. И, конечно, Луна является очень удобной такой промежуточной целью, с помощью которой можно отработать все эти техники.
То есть это как тренировочно?
Это как тренировочно. Это, во-первых, тренировочно, во-вторых, есть еще некоторые прагматические цели сейчас. Скажем, вот эта SLS-система, это Space Launch System, тяжелая ракета, который сравнимо по своей мощности с Сатурном V, который, значит, вот возил космонавта на Луну. Там есть две модели. Одна модель SLS несет на себе вот то, что сейчас запустили, капсулу Орион, которая может какое-то время быть домом для 8 астронавтов, космонавтов. Да? И вариант карго, когда можно перевозить какие-то более большого размера космические аппараты или какие-то грузы. Вот. Вот этот элемент очень важный, потому что следующая цель — это, собственно, еще не станция на Луне, а это станция на орбите вокруг Луны. План у НАСА, Европейского космического агентства, это сделать нечто подобие вот МКС, но на орбите Луны. Это будет такая стартовая площадка для того, чтобы опускаться туда, на поверхность Луны. Там могут накапливаться, скажем, грузы, там могут накапливаться топливо для уже больших полетов, там, скажем, на Марс. Топлива нужно гораздо больше.
Вот, то есть это такая промежуточная?
Это промежуточная, да. То есть вот этот вот первый старт Артемис-1, да, это вот такой, нужна тяжелая ракета, которая бы нам позволяла вот все вот это делать, построить эту станцию, навести туда грузов, топлива, всего, что необходимо для того, чтобы потом дальше опускаться на поверхность Луны и там уже создавать какое-то свое присутствие.
А люди, которых собираются туда отправить, они тоже, получается, будут на этой орбитальной станции?
Да, да. Собственно, та же самая схема, по которой американцы делали свои миссии, вот Аполло-миссии. То есть на орбите вокруг Луны остается станция, а на Луну опускается только вот небольшой посадочный модуль. И когда астронавты возвращаются, они возвращаются на эту станцию, и станция уже летит обратно на Землю. Но вот в новой программе станция, она будет постоянная, она будет вот постоянно на лунной орбите.
Так интересно, что вы говорите, что вот это такая промежуточная ступень для того, чтобы полететь на Марс, и ну, как-то все равно продолжаешь думать, что все эти разговоры про полет человека на Марс — это из области каких-то фантастических фильмов, а не чего-то, к чему мы можем прийти спустя там десятилетия.
Ну, очень много дискуссий по поводу того, вот, а нужны ли вообще пилотируемые полеты на Марс. Ну, собственно, робот справляется с большим количеством задач, научных задач в первую очередь. Вот. Но нужно понимать, что роботы, вот, ну вот размер робота — это, там, скажем, автомобиль. Uh-huh. Робот вот, Perseverance, который самый большой, который сейчас ползает по поверхности Марса, делает совершенно замечательное открытие, он размером просто вот современный легковой автомобиль. То есть это довольно небольшой. А если там подумать, ну, например, о ракете, которую там строит Илон Маск, да, то в эту ракету поместится, я не помню точно, но что-то, в общем, с два десятка таких автомобилей. То есть это совершенно другие масштабы, да, то есть сколько можно привезти научного оборудования и проводить исследования в, ну, немножко в другом уже масштабе. Ну, как пример, Perseverance собирает экземпляры породы, и там очень много интересных находок. По-моему, обсуждали эту тему. Там сейчас вот найдено большое количество органики, которое трудно объяснить вот случайным образом, то есть в дельте реки, бывшей реки. Вот. Но для того, чтобы изучить эти породы, их надо отправить обратно на землю, потому что те инструменты, которые необходимы для анализа этой породы, их там нет. Их туда очень тяжело доставить, ну, практически невозможно. Вот, а большой космический аппарат, там, скажем, орбитальная станция, которая будет вокруг Марса, потому что это будет следующий просто шаг, там уже можно ее оборудовать совершенно другими инструментами. И даже если это, скажем, не станция, обитаемая станция на поверхности Марса, там огромное количество проблем нужно решить, прежде чем это вообще будет возможно. Но даже если просто вот орбитальное присутствие, оно позволит проводить исследования, ну, на совершенно другом уровне.
Но это нужно целую лабораторию туда.
Для этого нужно лабораторию, да. Для этого нужно доставить большое количество грузов на орбиту Марса. Ну, вот первый шаг такой – это вот лунная орбита. Если мы освоим лунную орбиту, мы будем знать, как это делать.
Это был Слава Китаев, астроном, ассоциированный директор E-Research Center Университета Монаша в Мельбурне. Слава, большое спасибо. Это была первая часть нашего интервью. Во второй части мы будем более подробно говорить о влиянии космических открытий на нашу жизнь, повседневность и на прикладное значение научных знаний о космосе и Земле.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.